Podfm.ru представляет.
Все, Рустам Вахидов, запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Рустам, честно говоря, не знаю, как вы, о чем вы сегодня будете рассказывать. С каждым днем, с каждым выпуском брендятина все труднее и труднее, да?
Почему?
Потому что новых марок вот настолько много не становится на рынке, чтобы каждую неделю
появлял. Слушайте, да мы не добрались еще до самых известных, ну, тут, по сути дела.
Вот еще... доктор Давид насчитал 1000 болезней. Там 1000? Ситуация лучше в четверг.
Ну, может быть.
Сколько брендов вы зафиксировали, примерно?
Ну, реально в разработке до конца года порядка 40. Рассказ отличных историй. Сегодня поговорим об одном из самых известных японских брендов. Я бы сказал о самом известном.
Он сейчас не работает?
Сейчас
охлаждают.
Сейчас, по факту, я так понимаю, некоторые производства корпорации Toyota закрыты в Японии. И сегодня поговорим действительно, ну, наверное...
Умело после парк-ассиста-то второго поколения.
Мешайте мне, я
слушаю. Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Риндятина на маяке. Да. Итак, бренд, да, Рустам?
Бренд Toyota. Кстати говоря, для всех владельцев этих автомобилей, ну, мне кажется, будет интересна вообще история становления марки, откуда растут корни. И на самом деле мы разберемся. Ну, я так считаю, что вот во всяком случае в российском обществе...
Узников из Кореи использовали.
Ну, смотрите, в российском обществе среди тех же автолюбителей существует, ну, не то чтобы предвзятое отношение к данной марке, а, наверное, ну, какая-то история, легенда о, значит, выносливости данных автомобилей, о качестве сборки данных автомобилей, там, я не знаю, о качестве комплектующих,
вот
которые используются.
Какие легенды вот инвалида, которые не имеют отношения к автопрому? Ну, вот, есть какие-нибудь легенды у вас об Toyota?
Только то, что популярно, больше ничего.
Ну, популярная марка вот у Владимира, как владельца Рафика, да, Toyota RAV4.
Мне кажется, одна из самых прочных машин.
Вот одна из самых прочных машин Виктория.
Одна из самых хорошо покрашенных машин и долговечных.
Ну, и вы, у вас же была тоже Toyota.
Да, была Toyota. Но... машина, в свое время, когда она у меня была, машина в России с сервисом, который наиболее длинную очередь имел.
Нет,
в свое время.
Это понятно, это все-таки сервис.
А по качеству?
По качеству. Качество автомобиля. Мы же об этом говорим, да? Потому что чаще всего
ну, когда я его продал, выяснилось, что что-то с цилиндрами. Но это уже касалось не меня.
Хорошо.
Там надо было заменять, короче говоря, в течение гарантийного срока какие-то поршневые кольца или еще что-то было дефектом. Но я уже не застал этих проблем. Да.
Но в целом, мне кажется, автомобильный бренд Toyota чаще всего используют в качестве эталона, да, качество автомобильной сборки, да, и вообще качество производства автомобилей во всем мире.
Нет, ну вы же знаете, ходит легенда о том, что именно в Японии японские, Toyota, те самые проворотки, они типа японские. Да. А есть же Toyota, например, из Турции, есть великобританская Toyota.
Есть и Toyota российская, да, завод Шушара.
Да, здесь сложно что-то сказать. Да.
Меня не
вообще,
Шуша.
Внимание, история началась...
Из Шушар.
История компании началась 144 года назад, когда в 1867 году на свет в семье столяра Краснодеревщика появился мальчик на свет, которого назвали по одним данным. Давайте вот ну, здесь...
Ну там, да, Toyota.
Нет, смотрите, Сакити, либо Сакичи. Мне больше нравится Сакичи, потому что жвачка у нас, жевательная резина такая была. Сакичи, помните?
У вас было?
Нет, на голик
и голик. Да слушайте, давайте спросим. 5533 со словом «маяк». Сакичи, жевательная резинка в Советском Союзе
турецкая?
Была. Да нет, советская.
Какая советская жвачка Сакичи?
Появился мальчик Сакичи.
Советская была жевательная резинка.
Действительно, той Ода. Не Toyota, а той Ода. Фамилия человека. Родился он в небольшой сельской общине под Нагое. Женщины семьи большую часть времени проводили за ткацкими станками. Молодой Тойота, который, значит, изначально от рождения был наделен изобретательским талантом, этого никто из историков не отрицает, большую часть своего детства наблюдал за работой матери и сестер. И, собственно говоря, там в возрасте 14-15 лет твердо решил для себя создать собственную модель ручного станка, вот, более дешевого, чем за граничные аналоги, которые в то время завозились в Японию для, ну, для ткацкого дела. Собственно, когда он в возрасте 20 лет занялся реальным уже конструированием ткацкого станка ручного, на него смотрели как на чудака. Потому что мы не раз рассказывали историю становления японских брендов, и чаще всего в семье мальчик, который еще и был первенцем, должен был, собственно говоря, продолжить дело своего отца. И уготована судьба тому же Сакичи Тойода была стать столяром-краснодеревщиком. Но он начал заниматься и развивать в себе вот этот изобретательский свой талант. И три года он потратил для того, чтобы создать первый свой ручной ткацкий станок. Внимание, то есть история компании Тойота ведет свое начало с изобретения ручного ткацкого станка. Если вы посетите музей, собственно, компании Тойота в Японии, который расположен, то большую часть экспозиции как раз и займут реплики.
А где
не оригинальные, но в одном из городов, в котором находится штаб-квартира, так называемый Toyota City, так называемый, есть комплекс, по сути дела, говоря так, управленческий и заводской. И вы посмотрите, там сейчас, конечно, реплики уже находятся, но в любом случае первый камень строительства корпорации, одной из крупнейших в мире, был заложен вот этим ручным ткацким станком, так, который Сакичи Тойода родил, в кавычках, на свет в возрасте 23 лет. Но проблема была в следующем. Это был ручной ткацкий станок. И Япония...
Нужен был ножной.
Нет, на самом деле история же в чем заключается? Что Япония к концу 19 века все еще находилась в таком вакууме. На самом деле, что такое была Япония для внешнего мира? Она потребляла достаточное количество продуктов, импортировала, но на экспорт поставляла по факту все, что мы сейчас называем магнитиками, да, или бусами, то есть, ну, всевозможные
фуфел.
Ну, в общем, по сути дела говоря, да. То есть, ничто. То есть, всевозможные предметы утвари, обихода, собственно, которые бы могли связать этот предмет с японской культурой.
Типа матрешки, если бы мы, да, продавали.
Да, если бы мы продавали матрешки. По факту такой...
Но мы-то продаем
настоящий, нефть. Настоящей промышленности в Японии не было. Поэтому в той же Америке, в той же Великобритании давно уже в производстве на тех же ткацких мануфактурах, и в России, кстати говоря, использовались станки, которые приводились в действие паровыми машинами. И сам Сакичи Тойода впоследствии, когда посетил впервые Америку, увидел, что насколько далеко шагнул прогресс. Более того, он там в 10-м году 20 века побывал, посмотрел, насколько далеко шагнул прогресс. Более того, увидел впервые автомобили первой Форда на улицах американских городов. Решил для себя, что именно автомобилестроение в будущем должно стать локомотивом для развития его компании. Но за все это время, конец 19-20 века, он успел жениться, обзавестись своим первенцем Киичиро Тойода, который впоследствии и стал отцом-основателем именно автомобилестроительной корпорации Тойода. Угу. Развелся с первой женой, потому что она была недовольна частым отсутствием мужа-изобретателя на работе, который все продолжал усовершенствовать свои ткацкие станки. Но это помогло ему в чем? Он женится во второй раз, причем женится он достаточно удачно, впоследствии.
Ну, примерно как вы.
Ну, впоследствии, да. Это успокаивает его с точки зрения семейного человека, что его тылы защищены. И он полностью погружается в дальнейшее изобретательство. Но в 1909 году, перед поездкой в Америку, ему приходится покинуть собственный завод, отцом-основателем которого он был, и акционером. Потому что акционеры начали так присматриваться к его вот этим опытам, которые он круглосуточно ставил на заводе. Ну, по...
Ткал?
Нет, на самом деле станок был ручной. Он пытался его сделать полностью механическим, автоматизацию ввести. Но самая главная проблема, которую он пытался решить, это обрыв нити. обрыв нити, потому что нить обрывалась, приходилось...
Надо заправлять было.
Надо было заправлять, да, заново все, останавливался станок, и он пытался эту проблему решить. На помощь ему пришел его первенец, Кейчиро Тойода, который закончил неплохой технический университет. И вместе с сыном они начали решать эту проблему. Ну и, собственно говоря, к 1918 году, внимание, у Тойоды вместе с сыном и компаньонами было 34 тысячи прялок, так. Более 1000 ткацких станков, которые в основном были английскими либо американскими, но переработанные с учетом японской специфики.
Праворуки,
в 20-м году Сакичи открыл вторую мануфактуру, причем уже тогда понимал, что нужно искать дешевую рабочую силу, и это производство было открыто в Шанхае, то есть в Китае. Там работало 60 тысяч прялок, и 400 станков принадлежали лично ему, как акционеру. Вот, собственно говоря, в 27-м году, после там порядка 5 лет изобретательства, вместе с сыном они, наконец, изобрели этот станок, который назывался...
Который сам вправлял нить.
Который назывался Toyota Type G. И он действительно был полностью автоматическим, снабженным системой защиты от сбоев. При разрыве нити челноки, которые... бегали, они останавливались. Вот. Это на самом деле был настоящий прорыв ткацкой промышленности не только в Японии, но и в мировом масштабе. Он после этого отправляется в Америку для того, чтобы продать патент на данное изобретение американцам. Американцы отказывают, потому что говорят, слушай, у нас хватает собственных тут изобретателей, собственного производства, поэтому покупать мы не будем. Но на него обращают внимание люди из английской компании Platt Brothers, который выкупает за 100 тысяч фунтов
его изобретение. Хотелось бы у Виктории узнать, кто-нибудь вспомнил жвачку? Как жвачка?
Да, Сакич. Нет, она пишет ОК Сакич. Она продавалась только в Средней Азии.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Дорогие дамы и господа, значит, сегодня Рустам излагает историю Тойоты. Мне было ощущение, что он когда-то уже рассказывал эту историю, но нет. Началось все, значит, с ткацкого дела. Жил да был Саичиро, или как его звали?
Нет, Сакичи.
Сакичи жил да был в Японии. Папаша у него был краснодеревщиком, да, но он смотрел за тем, как его маман
и сестра
пля. То есть вот нельзя оставлять мальчика в бабьем царстве. Он начинает учиться не тому. Да, хорошо еще модельером не стал.
Значит, да, стал как некоторые.
Да, изобретать стал достаточно рано новые технологические, так сказать, вещи в этой сфере. Да, хотел создать станок, который бы сам понимал, что нить оборвалась.
И останавливался.
Да, в 23 года уже...
Создал свой первый станок рабочий, с ручным приводом.
Позднее нанял рабов в Китае, да, там он, соответственно, владеет
производство стал. Своей мануфактуры.
И, наконец, дошли до того, что году. Американцы не хотели покупать никак патент на вот этот чудо-станок, который
Toyota Type G.
Да, нить оборванную идентифицировал. Ну и, соответственно, нашел каких-то британцев.
Британцы из компании, да, Platt Brothers. Это крупнейшая компания по производству ткани была и станков для нее. И, собственно говоря, они выкупают за 100 тысяч фунтов стерлингов патент. Правда, до ума, в конце концов, на самом деле, история очень смешная. Они так и не смогли довести до ума
на практике
этот станок.
То есть он хорошо впарил.
И остаток жизни упрашивали Сакичи...
Вернуть бабки?
Нет, уменьшить размеры лицензионных выплат в адрес его компании за использование патента. Но в 27-м году после... То, как сам станок Toyota Type G появился на свет, император вручил ему награду за заслуги перед империей. И, собственно говоря, простой сын краснодеревщика попал в историю самой Японии. Более того, он попал в мировую историю, потому что именно это изобретение на самом деле и последующая история компании позволили ему занять 13-е место в списке Forbes среди бизнесменов всех времен и народов. Итак, внимание, простой ткацкий станок, да. Его изобретение и последующее строительство компании уже его сыном позволили в историю войти всемирную этому человеку. Собственно говоря, что происходит дальше? Деньги от продажи этого самого патента Сакичи завещает на использование своему сыну, первенцу Киичиро, но только с одним условием. Если он займется автомобилестроением.
Почему это?
Эта история связана с первым посещением Америки. Уж очень он хотел, чтобы дальнейшее развитие компании или хотя бы какое-то направление было связано с автомобилями. А в 30-м году сам основатель компании умирает от пневмонии. Mm-hmm. А все бразды правления переходят к его первенцу Киичиро. Собственно говоря, он начинает воплощать в жизнь заветы собственного отца, тратя баснословные деньги. Собственно говоря, эти 100 тысяч фунтов стерлингов, которые он ему оставил, закончились очень быстро. После этого он начал использовать тот ресурс, которым обладала компания отца уже. Акционеры стали визжать о том, что деньги расходуются не по назначению. Но ему помог брак с девушкой, которая была дочерью основателя клана Митсуи. Вы знаете, да, один из крупнейших кланов, который в Японии такой промышленно-банковский конгломерат. Позволило ему не чувствовать лимитов денежных. Собственно говоря, что происходит дальше. 20-е, 30-е годы в Японии, с чем было связано автомобилестроение? Все автомобили завозились. То есть это был практически 100% импорт. Основными игроками на рынке были Ford Motor Company и General Motors. И, собственно говоря, все попытки-то на самом деле именно японских изобретателей, а мы знаем, что наряду там с Toyota впоследствии та же японская промышленность автомобильная родила нам такие бренды, как Nissan, Mitsubishi, там, Suzuki, Subaru. Но изначально они все пытались в той или иной степени модифицировать те модели первые, которые появлялись на рынке. Этим же занялся и Киичиро Тойода. Они первый автомобиль, который они разобрали... Нет, они разобрали на винтики. Они решили следующим образом. Для того, чтобы сделать собственный автомобиль, давайте мы разберемся, как устроен американский. Первым автомобилем, который они разобрали, был «Шевроле». Они разобрали не только, просто как автомобиль можно
они
разобрать.
Они краску стерли.
Нет, они разобрали даже... Нет, они разобрали даже мотор.
Так.
И первый автомобиль... назвать с автомобилем, конечно, с натяжкой можно. Покинул стены небольшого ангара.
Нексия получилась.
Нет. Модель называлась А1 в 1935 году. Это была точная копия американского автомобиля Chrysler Airflow. И несмотря даже на низкую стоимость по сравнению с американским аналогом, купил этот автомобиль 20 человек. Mm-hmm. Собственно говоря, ни японский рынок сам, ни производители не были готовы существовать в этих реалиях. Что помогло, в конце концов...
На заметку АвтоВАЗу. Что помогло?
Что помогло? И, кстати говоря, наше правительство очень часто использует данные методы.
Пошлины.
Конечно. В первую очередь японцы начали готовиться к Второй мировой войне. И первое, что они сделали, они прикрыли два представительства американских Ford Motor Company и General Motors. Следующим этапом было введение обязательного лицензирования всех автомобильных компаний, которые пытались выпускать свою продукцию. А обязательное лицензирование прошли только две корпорации. В будущем, конечно, корпорации. Пока это небольшие мастерские. Toyota и Nissan Motor Company, будущее. Toyota тогда называлась Toyota Automatic Loomwork. То есть, потому что они, по сути дела говоря, основной...
Loomwork, это же станок.
Они продолжали заниматься. Основной их бизнес был, конечно, это выпуск ткацкого оборудования. И...
Слушайте, а входят легенды, по крайней мере, тойотовцы мне рассказывали как-то, что Toyota и Toyota, да, они поменяли букву...
В 37-м году.
Для более успешных продаж, потому что фамилия оригинальная, да, она как-то смотрите, то ли со смертью связана, то ли какая-то там
сразу, темная пока история. Пока мы в этих годах находимся, да. В 37-м году было действительно, насколько я помню, принято решение о переименовании именно автомобильного подразделения в Toyota. Почему была заменена буква D на T? D иероглиф, опять же, насколько говорят историки, рисуется 9 взмахами кисти.
Mm.
А это несчастливое число в Японии. И сын Киичиро...
Сейчас есть там счастливый четверка?
Четверка тоже под запретом. Нигде не найдете номер в гостинице.
Только на экспорт?
Т рисуется 8 взмахом, и это счастливое число в Японии, поэтому появилось название Toyota. то, которое мы, в принципе, знаем сейчас. Мы, кстати говоря, и доберемся, в конце концов, и до логотипа, потому что там тоже очень смешная и интересная история, как по-разному руководство компании, автолюбители и, и историки трактуют данный логотип. Вот. Ну, собственно говоря, что? Закрывается рынок, две компании остаются на рынке и начинают производить, по сути дела говоря, работать на оборонку. Производители начинают первые грузовички. Он называется в Toyota, он назывался G1. Это была точная копия модели Dodge, Dodge, которые они переработали и стали производить из собственных комплектующих. Вторая мировая война, кстати говоря, завершилась, ну, как мы все знаем, очень печально для Японии. Ну и, собственно говоря, да, оставив после себя разрушенные японские города и полностью на нет вышедшую из строя промышленность, в том числе и автомобильную. Ну и, собственно говоря, единственное, чему способствовала оккупация и наличие временной администрации американской, это стимулирование внутреннего производства и потребления за счет курса иены к американскому доллару. Невыгоден был импорт, и, собственно говоря, начались вот эти брожения, как и у нас все пытаются, да, сделать высокий курс рубля, да, Владимир, насколько я понимаю, для того, чтобы стимулировать внутреннее производство, нам нужен высокий курс рубля.
Но нам нужен такой, как был в 98-м, а сегодня, я так понимаю, недостаточно.
Собственно говоря, то же самое происходило в Японии после войны. Это стимулировало внутреннее производство, в частности, и автомобильную промышленность. Но проблема в следующем. Американцы, на самом деле, в 40-х, 50-х годах не доглядели. Не доглядели и, в конце концов, пытались в обратную отыграть историю с расцветом японских автомобильных корпораций, но не смогли этого сделать. Потому что, на самом деле, они в ограниченных количествах, ну, в ограниченном, ну, размере, даже не знаю как, масштабе, в ограниченном масштабе разрешили той же компании Toyota и той же компании Nissan Motor Company заниматься автомобилестроением.
Американцы.
А что, они их не задавили? Нет, они не видели перспектив в том, что страна, которая полностью лежит в руинах, подверглась ядерной бомбардировке, и люди до сих пор передвигаются на, ну, там, на этих повозках и кушают рис. Ну, они не видели, значит, развития самого внутреннего потребления этого рынка, и тем более не могли представить, что, одной из самых, да, что один из самых популярных одной из самых популярных марок в Соединенных Штатах впоследствии станет та же Toyota. В конце концов, они не доглядели. Более того, в конце концов, они сняли в начале 50-х квоту на поставку металла, комплектующих и технологий, и это, в конце концов, сыграло с теми же американцами очень злую шутку. Но мы сейчас подходим к самой главной точке, почему именно Toyota, и почему именно и почему именно японская автомобильная промышленность является эталоном качества, эталоном того, как должно выглядеть современное производство, и почему, в конце концов, японцы передали практически все свои технологии американцам.
Вот когда смотрите, передали?
50-е годы. Они видят, что американцы, ну, сознательно, либо несознательно, вот эту ошибку допускают. И реально, в 70-х они возвращают им долг, когда передают собственные технологии, строят в Америке завод, на котором американцы учатся, ну, самой известной, наверное, системе производственной, которая существует.
А в чем бизнес?
Смотрите.
Зачем они его?
Мораль. Но японцы очень необычный народ. Они решили отдать долг. То есть они из каких соображений руководство корпорации Toyota исходило уже в 70-х, 80-х?
Родину предать
нет,
хотели.
Мы скопировали их первый автомобиль.
Так.
Временная администрация разрешила нам, ну вот опять же, неосознанно ввоз технологии. То есть они поделились с нами, и мы готовы вернуть им троекратно, там, пятикратно эту историю. Но американцы, как обычно, не воспользовались историей. Вот самое теперь, ну, наверное, самое интересное, наверное, да, потому что, ну, понятно, что в 48-м компания выбралась из кризиса. Более того, кстати говоря, Киичири Тойода пришлось на волне протестов и забастовок собственных рабочих уйти с поста руководителя корпорации. Он этим самым хотел подать пример рабочим, что им тоже нужно уволиться для того, чтобы сохранить компанию. Да?
А они не уволились.
Они не уволились впоследствии.
Так
руководство...
его же компания-то была.
Да, но что он личным примером хотел показать. Руководство впоследствии перешло к его брату двоюродному Эйдзи Тойода, вот, который вместе прошел вот путь весь вместе становления компании. Теперь теперь, наверное, ну, самое интересное про машины. Я думаю, машины все знают. Ну, там, самая популярная марка, там, Toyota Corolla, которая в 66-м году впервые появилась на рынке. Теперь, наверное, о самом главном, самом интересном. Это, конечно же, история с появлением термина «тощее производство». «Lean production». Или следующего термина «производственная система».
«Lean
production», да. «Производственная система Toyota». «Toyota Production System», TPS. Вот. Появилась она в 40-х, 50-х годах. Обязаны появлению этой системе Тайити Оно, который считается отцом данной системы, ввел он ее впервые именно на ткацком производстве, которое принадлежало, ну, семейству Toyota. Впоследствии он перешел в компанию, которая занималась автомобилестроением.
Так в чем?
И, собственно говоря, идея в чем заключается? Генри Форд, как мы все знаем, создал, ну, в масштабах настоящего производства конвейер. А Toyota довела этот конвейер до ума. И в чем заключается история с появлением этой производственной системы Toyota или Toyota Production System? Она зародилась несколько, там, в 40-х, 50-х, несколько десятилетий претерпевала изменения, но впоследствии помогла компании Toyota. Смотрите, сейчас я вам просто цифры назову, потом мы уже будем
так
разбираться.
Что помогло сделать-то?
Смотрите, разобраться в тонкостях. Допустим, General Motors выпускает 5,5 миллионов человек силами
автомобилей,
силами практически миллиона человек. Toyota так выпускает 3,3 миллиона, ну, 300 миллионов человек силами практически 100 тысяч человек. Соответственно, сравнение.
10,
смотрите,
даже больше.
Toyota на одного человека, работника, выпускает 36 автомобилей. Honda 22, Nissan 19, Peugeot 14, Ford 11, General Motors всего 7 автомобилей.
А Волга? Волгу делает один.
Один на один
Волга
с автомобилем.
Волга из формочек.
Вот, и действительно, к началу 60-х...
Так, погодите, а качество-то страдает?
Нет. В том-то и дело. И сейчас мы вот поговорим, я думаю, что, во-первых, для того, чтобы, ну, каждому из руководителей, наверное, крупного производства в России надо все-таки найти книжку Toyota, вот этого Тайити Оно, который является основателем, и прочитать ее, которая вот именно посвящена полностью...
Я только одно понял, нашу программу делают пятеро.
Вы так думаете?
Это плохой показатель. Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Итак, сегодня товарищ Вахидов излагает историю компании Toyota. Значит, и дошли мы до так называемой тонкой технологии, да, когда на производство одного автомобиля требуется меньше человеческого ресурса. Да, ну, меньше человеческого ресурса. Ну, 36...
Ну, это способ такой организации производственных процессов и бизнеса в
36
целом.
36 машин на одного человека.
На Toyota,
а у американцев 7.
7, но в той же General Motors.
Теперь... Поэтому они дороже.
Теперь с чего все началось? Так. Значит, еще раз об этом человеке. Найдите обязательно в интернете. Это вопрос ко всем руководителям. Реально, надо просто прочитать. Тайити Оно.
Сейчас найду. Это ко мне.
Собственно
вопрос.
Говоря, в чем заключается эта история? Я могу, в принципе, 14 принципов этой производственной системы Toyota.
Да, и, на некоторых... и найдем различия с тем, как
Пожалуйста.
Работаем мы все, товарищи.
Первое,
каждый на своем рабочем месте.
Первый принцип. Да. Философия долгосрочной перспективы. Тихо. Можно пойти на убытки для достижения отдаленной цели.
У нас смело
Второй
идут
принцип.
На убытки.
Производственный поток должен все время быть непрерывным. Третий. Канбан называется. Производство по системе точно вовремя, без промежуточных запасов. Четвертый. Хейдзунка. Равномерное распределение нагрузки на всех этапах технологического процесса. Пятый. Андон и Джидока. Мы сейчас об этом подробно поговорим. Автоматическая остановка производства с целью решения проблем. Значит, два понятия ввел Тайити Оно, которые, в принципе, о которых так называемый круг Оно. Когда он приходил рано на завод, чертил мелом круг, становился в него и смотрел на конвейер. Смотрел он непрерывно 12 часов. Причем...
Как мелом круг?
Просто круг мелом.
Чтобы его не трогали?
Чтобы демоны
его не трогали? Нет, чтобы не выходить оттуда. Но это просто внутрь. Но еще раз говорим, да, японцы — это другое представление
Тогда
вообще о жизни.
Тогда чего нам их правило?
Смотрите, нет. Он смотрел внимательно на то, что происходит вокруг него. И он сформулировал этот признак следующим. Это одно из генти генбуцу, так называемое. Так. Да? Ну, которое, опять же, в принципы эти производственной системы Toyota входит. Видеть проблему собственными глазами.
Так.
Круг Оно. А, собственно говоря, дальше что происходит? Они изобрели вот эту сигнальную систему Андон. По сути, это шнур. И мы, кстати говоря, наблюдали его где?
На предприятии.
На каком?
На каком?
На Опеле мы наблюдали. Помните, во Франкфурте, когда нам говорили, что в любое время конвейер может остановиться. Пошло это все с этого шнура на производственных...
Шнур Сергей... ослика и
Сергей Ая. Сергей Шнур, теперь нет. Сергей Андон?
Андон. Андон. Человек, который стоял на конвейере, дергал за этот шнур, конвейер полностью останавливался. Если человек видел, что что-то неладное, там не успели закрутить гайку, там заиграла, играет мелодия во всем цеху, конвейер останавливается, никто человека не ругает за то, что он остановил. Наоборот, ему говорят, ты молодец, что остановил. Но эта система Андон работает еще лучше,
если вместе
если с ней применять еще два принципа: Хансэй и Кайзен.
Это что?
Соответственно, здесь в следующем заключается. Хансэй — постоянный анализ. Рабочий дернул за шнур, за этот Андон.
Зачем ты
собственно
дернул?
Собственно говоря, не успел закрутить гайку. Почему он ее не успел закрутить? Может быть, ему неудобно, он устает, гайка неправильно.
Может быть, у него не хватает пальцев на руке.
Соответственно, дергание этого шнура должно быть послужить стартом для начала анализа создавшейся ситуации.
Так, это первое.
А Кайзен является...
Карл Кайзен.
Да нет, состоит из двух слов. Кай и дзен, мудрость, так. Перемена, мудрость. Но. Собственно говоря, это постоянное совершенствование и рационализация. И требовалась эта рационализация конкретно от этого рабочего, который дернул за этот шнур.
Нет, слушай, ребят, так
наказания нет, что ли?
Так собирать
нету
автомобили
наказания.
Нельзя.
Ну
плохо.
И, собственно,
не
собственно
пытка,
говоря, пожалуйста, еще несколько принципов. Визуальный контроль. Иногда простая лампочка эффективнее компьютерного монитора. Внедрять только проверенные технологии. Собственных лидеров, формировать и воспитывать рабочие команды, которые каждая исповедует философию компании. Вот, собственно говоря, не принимать коллективные решения только после согласия большинства. Ну и вот Хансэй и Кайзен мы уже сказали. А самое главное еще, да, о чем нужно сказать. Руководители корпорации Toyota по кодексу не освобождаются вот от понятия такого, как генти генбуцу, да, о котором мы говорили. Видеть все своими глазами. Существует масса историй, когда руководящие работники приезжали на те же американские предприятия и видели, что где-то проблема. И пачкали, как у них есть такое понятие, пачкать руки в масле. То есть они подходят к этому так. Ты не можешь решить проблему, пока ты не испачкал свои собственные руки в этом грязном масле. И реально вот эта именно система позволила в конце 50-х, 60-х весь технологический производственный процесс привести, как он должен, я бы так сказал, абсолютная истина человечества, как это должно быть на самом деле. И на самом деле реально в 84-м году они передают эти технологии компании, которую создают на паях с General Motors, причем инициатива принадлежала именно японцам. И вот действительно здесь в первую очередь ими двигала мораль. Мораль отдать собственные долги перед американской промышленностью, которая, родила и была матерью именно японского автомобилестроения. Пускай японские заводы автомобильные выпускают лучшие автомобили с лучшими производственными процессами.
Нет, острова все равно не отдадим.
Они же не вернут нам обратно все. Мораль. Вместе с Токио. Угу.
Вернут или нет, но, в общем, достаточно интересная история. Теперь к логотипу, да, наверное, самая интересная история. Три версии есть.
Куда же интереснее
тонко
этих...
Пишут цветок лотоса.
Нет, во-первых, давайте с самой простой версии, которая...
это буква Т.
Нет, происходит из истории компании, связанной с ткацким производством.
А это два челнока.
Все представили. Тут вот в этой даже версии есть две подверсии. Первая — это, значит, ушко иголки с продетой, собственно, ниткой. Да. И круг — это символизирующий вечность, человечество и все остальное. И версия вторая, подверсия — это действительно две нитки, которые, собственно говоря, в процессе производства ткани, играют, наверное, главенствующую роль. История вторая, которая связана уже, с всевозможными там стереотипами.
Давайте, давайте, всевозможные.
Я всю жизнь думала, что это просто буква «Т».
Да нет, 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 нет. А, собственно говоря, с чем связано? А, значит, три эллипса.
Так.
А, собственно говоря, с чем они могут быть связаны? Опять же, да, первое – это сердце клиента.
Да ладно.
Связанное с сердцем продукта.
Угу.
И большой эллипс, да, в который заключены два эллипса. Нет, глобальная экспансия корпорации Toyota на рынке всех стран. Ну, собственно говоря, ну, вот так.
Какое сердце? И в разрезе, что ли, сердце?
И третья версия, да, что банально, это буква «Т». Да, ну вот такое решение графическое. Ну,
открыли нам глаза.
Графическая буква «Т». Ну, что принимать ближе к сердцу? Что вам больше нравится решать? Мне больше нравится история с игольным ушком и ниткой, да, потому что мне кажется, вот именно эта история символизирует, ну, начало корпорации. Хотя историки говорят, что вы не найдете ни на одной швейных машин компании Toyota именно этого значка.
Ну, жаль, что больше не увидим. Хорошие были машины, я понял.
Почему?
Почему?
Есть проблема?
Да нет, проблем никаких нет. Производство просто стоит.
Очень ясно.
Не светится.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.